Итак, Евангелие Марка, читаем текст первой главы, 8 стихов сначала. Первая глава Евангелия Марка. Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия. Как написано у пророку: «Вот я посылаю ангела моего перед лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Явился Иоанн, крестя в пустыне, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И приходили к нему вся страна иудейская, и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. Иоанн же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чресло своих и ел акриды и дикий мед. И проповедовал, говоря: «Идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». Аминь. Помолимся Ему. Владыко Боже наш, Ты позволил народу Твоему собраться здесь, в доме Твоем. Хвала Тебе за это, слава Тебе, потому что у Тебя всегда есть самые добрые намерения, намерения во благо для каждого из нас. И сегодняшнее наше богослужение также, Господи, да будет оно славой для Тебя, хвалой для Твоего святого имени, а также пища, которую Ты приготовил, пусть это будет во благо нам, для нашего духовного возрастания, для нашего укрепления нашей веры. Услышь нас, Господи, и благослови тех, кто, может, еще в пути находится, благослови, дарю каждому в полном благополучии прибыть сюда. И нас благослови по Твоему верному обещанию, ибо все это я прошу во имя Иисуса Христа и за все благодарю Тебя. Аминь. Итак, мы прочитали Евангелие Марка, начало Евангелия Господа нашего Иисуса Христа. Помните, мы в прошлый раз говорили с вами, четверг прошлый, вот отличие этого Евангелия от других Евангелий, в чем оно заключалось. Мы с вами говорили о том, что Евангелие Иисуса Христа есть не что иное, как осуществление предвечного Божьего плана, Божьего замысла. Это не то, что случилось несчастье, и вдруг Бог ничего не ведал, а теперь нужно срочно спасать положение. Абсолютно нет. Все это было известно Господу еще прежде создания мира, и поэтому это Его есть план, это Его замысел. Мы также говорили с вами о личности Иоанна Крестителя, кто это был, что это был за человек. И удивительно то, что евангелист Марк упускает эту интересную и важную информацию, как будто бы евангелист Марк знал о том, что придет время, и Господь через евангелиста Луку вот уделит довольно много времени и текста, вот и места в своем Евангелии, именно показывая, откуда он произошел, кто его родители и из какого рода Иоанн Креститель. Так что это мы с вами смотрели в прошлый раз. И мы видели с вами именно в Иоанне Крестителе, мы видели образец смирения и кротости. Однако его сила не заключалась в том образе жизни, Его сила не заключалась в том, что он носил одежду из верблюжьего волоса и кожаный пояс, и ел акриды и дикий мед, а его сила заключалась в совершенно в другом, что ради Господа он мог пожертвовать всем, смирился и глубоко смирился, смирился до того, что он сказал: «Я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви у Господа». Вот это мы с вами говорили. Сегодня я желаю дальше из этого прочитанного текста обратить наше внимание на следующих два важных фактора или истины, которые заключаются именно в этом прочитанном тексте. Что именно дальше? Давайте мы посмотрим третье. Служение Иоанна Крестителя. Это тоже важно. Чем определяется служение любого служителя? Чем оно определяется? Его умением, его талантливостью или же его способностью организовать дело Божие? Сегодня есть много характеристик, которые даются для того, чтобы охарактеризовать служение того или иного человека. Служение Иоанна Крестителя характеризуется очень важным качеством. И это качество, оно необходимо всякому христианину, который решил посвятить себя на дело Божие. Что это такое? Отношение к объекту служения. Вот что характеризует наше служение. Каково наше отношение? Кого мы созерцаем на престоле славы? Что это за личность? Вот оно что. Стих 7, посмотрите. «И проповедовал, говоря: идет за мною сильнейший меня, у которого я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его». Вот оно, объект его служения, объект его почитания. Еще одна очень важная особенность этого Божьего человека. Заметьте, что это за особенность. Где проповедовал Иоанн Креститель? Где было его поле деятельности? Пустыня. Вот оно. Какое смирение! Это меня, вы знаете, меня потрясает именно, что этот человек, который пришел приготовить путь Господу, он сам ушел в пустыню и там начал проповедовать. Казалось бы, нужно начать с самого большого города, из Иерусалима, и там начать проповедовать, где бы в действительности собирались толпы людей. Нужно было бы избрать самую большую площадь в Иерусалиме, это площадь, которая была перед храмом, где собиралось множество паломников. Вот оттуда начать? Нет, абсолютно нет. Потрясающая жизнь великого самоотречения, самоунижения, то есть абсолютное умерщвление всяких заявок плоти. Вот оно что, глубочайшее смирение. Посмотрите, какое презрение к мирскому, греховному. Итак, Слово Божие говорит: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вы знаете, что это качество нашей плоти, мы меньше всего любим говорить об этом. Как правило, когда мы говорим о гордости, мы понимаем кого-то, правда, но не себя. Мы говорим, какой он гордый, какая она гордая. Но дело в том, милыми, что Бог работает над каждым из нас, и Его служители над теми, кого Он использует в деле служения, Бог особенно работает. Почему? Потому что Он не может пользоваться, не может посылать тех людей, которые в действительности не умеют смиряться. Гордость. Что это значит? Это значит, когда человек видит в себе какое-то достоинство. Вот оно что. Ну, вы помните, человек пришел и начал молиться. Господи, он начал молиться, благодарю Тебя. Он видит в себя достоинство. Я дважды в неделю пощусь, я даю десятую часть. Он видит себя выше, чем этот человек. Я благодарю Тебя, что я не таков, как этот мытарь рядом со мной стоящий. Описание говорит о том, что почитайте один другого выше себя. Вот оно что, вот в чем заключается наше служение, дорогие мои. Это не в том, не в постах, не в молитвах, хотя это тоже нужно, это необходимо, поймите меня правильно. Но с какой целью это используется? Поэтому сила не в том, в какой одежде мы ходим, сила не в том, какие обряды мы соблюдаем или еще что-то, традиции и тому подобное, а сила нашего служения заключается в нашем отношении к объекту служения. Понимаем ли мы, что в сравнении с ним мы абсолютно ничего доброго не представляем, и наша сила в нем – наша значимость в Нем и наша жизнь в Нем, абсолютно все, 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 как мы поем. Помните этот псалом? Да, в Нем, лишь в Нем мы поем. То есть в нашем Господе Иисусе Христе. И поэтому вне Его мы абсолютно легче ничтожества, легче пустоты. Мы ничего не представляем. И поэтому, дорогие мои, Бог нас каждый день в каких-то пределах, но смиряет. Почему? Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И Иоанн был такой человек, Иоанн Креститель, его служение было служением человека, глубоко смирившегося, человека, который в действительности все почел за ссор, абсолютно все. Он мог бы организовать миссию, он мог бы хотя бы слово сказать о себе, как сегодня, скажем, смотрите, люди приходят и начинают говорить о своем служении, вот как много мы потрудились, как нам было тяжело и тому подобное. И начинается. Дорогие мои, служение для Господа – это нелегкое служение. Следование за Господом в действительности требует жертв. Это не тот бизнес, которым можно заниматься, иметь успех и иметь почет. Абсолютно нет. Но посмотрите, как здесь человек полностью ради Господа от всего отказался, полностью все почел за ссор. Ну ведь мог бы он сказать бы, Иоанн Креститель, вы знаете, я его родственник, вы же знаете, что я родственник его. Но видите ли, как я уважаю Господа. Я все-таки, все вот я решил, мне трудно это. Вы знаете, столько молитв, столько постов пришлось мне осуществить, и все. И Бог услышал мою молитву, и я вот смирился, видите. Ни единого слова об этом. То есть о себе ни единого слова, только о нем, только о нем. Вот Агнец Божий, только о Господе. Вот чем характеризовалось его служение. Посмотрите, начало Евангелия. Он на 6 месяцев старше, чем наш Господь Иисус Христос. И он проповедовал в пустыне, и толпы народа стекались к нему. Мы дальше посмотрим, почему это так случилось. Проповедовал в пустыне, что? Проповедовал крещение ради прощения грехов. Вот оно что. Поэтому это самое важное в проповеди. Даже пусть крещение Иоаннова, оно в корне отличалось от того крещения, которое нам сегодня заповедано Господом Иисусом Христом. Потому что сегодня крещение совершается уже людьми, которых Бог простил, которым Бог Духа Своего дал, на которых Дух Святой, вернее, в которых живет Дух Святой. Но тем не менее, проповедь Иоанна Крестителя, она имеет очень существенную, важную и необходимую деталь, на которую мы должны обратить внимание. Он проповедовал прощение грехов. Вот это то, без чего нету спасения. Это то, в чем мы постоянно нуждаемся. Так вот, разрешение этого греховного мира было чрезвычайно велико. И поэтому нужно было приготовить этих людей, чтобы когда появится Иисус Христос, чтобы они могли Его принять, чтобы они могли за Ним последовать. Это его было служение Иоанна Крестителя. Он для этого и пришел. Это было его назначение, вот оно что. И поэтому я хочу сказать, что поскольку развращение этого мира было велико, и народа израильского в том числе развращение и отступление было очень велико, необходимо было, чтобы проповедь начиналась с покаяния. Покаяние. Почему? Для получения прощения грехов. С этого начиналась проповедь. Итак, оставить грехи и обратиться к Богу. Вот в чем заключалась его проповедь. Вот условия, на которых вы будете прощены. Помните, когда Иоанн Креститель говорит, «Порождение Ехидине, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите вначале достойный плод покаяния». Братья, дорогие сестры, мы к Богу приходим исключительно на Божьих условиях, на библейских условиях. И поэтому никто не может прийти к Господу на основании своих условий, того, что Он. Никто из нас не может Господу продиктовать свои условия и требовать, чтобы Он принял. Абсолютно нету. Если мы желаем приблизиться к Господу, мы должны идти на условиях тех, которые предлагает Господь каждому из нас. Итак, в знак их очищения и в знак их обновления, когда они каялись и раскаивались, слыша проповедь Иоанна Крестителя, они шли в Иордан и крестились для прощения грехов. Итак, дорога открыта для принятия Мессии. Вот какова была роль и миссия Иоанна Крестителя. Следующее, что мы видим в его служении, проповедь Иоанна Крестителя была наполнена Господом Иисусом Христом. Заметьте, проповеди могут быть наполнены разными обстоятельствами и разными личностями, но в конечном итоге всякая проповедь, она должна быть наполнена Иисусом Христом. Потому что Евангелие, сущность Евангелия, как тут сказано, начало Евангелия Иисуса Христа, Евангелие – это и есть Евангелие Иисуса Христа. И невозможно проповедовать Евангелие, не проповедуя о Христе. Вот о чем нам показывает, какой пример показывает нам Иоанн Креститель. Посмотрите, это проповедь о величайшем превосходстве Иисуса Христа над всеми пророками, над всеми. Посмотрите, «Я недостоин», как он говорит, «Я недостоин, наклонившись, развязать ремень обуви его». Вот о чем говорит Иоанн Креститель, и не только. Он говорит о его величайшей силе. Иоанн говорит, «Я крещу вас водою». Да, вы слово мое услышали, вы покаялись, вы получаете прощение грехов, и в подтверждении своего обновления вы принимаете крещение. «Я крещу вас водою». Не вода вас очищает. Но вот идет он, сильнейший меня, посмотрите. Восьмой стих. «Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». То есть он будет погружать, в отличие от меня, говорит Иоанн, он будет вас погружать в Духа Святого. Вот оно что. Это несравненно с тем, что вы имеете сегодня на настоящее время, как говорил Иоанн Креститель. То есть он показывает, что Иисус Христос есть Спаситель мира. Он Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Он погружает в Духа Святого. Помните, как говорил апостол Павел, «Ибо все мы крестились в одно тело одним духом». Кто это делает? Это делает наш Господь. И поэтому никто из людей не может покрестить Духом Святым. И когда вы слышите, когда люди иногда заявляют и говорят, я тоже как-то разговаривал с одним человеком, и он говорит, когда его попросили пастыри в одну церковь, и он говорит, я принял после Нового года эту церковь, но там, в этой церкви, еще никто не был крещен Духом Святым. Я думаю, вы понимаете, что это означает. И он говорит, но к осени я их всех покрестил. Я думаю, вы тоже знаете, что это означает. Так вот, а Писание говорит, что крестит в Духа Господь, не человек. Никто из нас, мы можем покрестить в воде человека, погрузить его в воду, но Духа Святого – это есть приоритет Божий, это есть суверенитет Бога, но не человека. Итак, смотрите, что нам говорит Слово Божие. Интересно вот что. Евангелие Иоанна, 10 глава, есть очень интересная запись евангелиста Иоанна. Я не знаю, обращали ли вы внимание, когда уже Иоанна Крестителя не было, но вот и Иисус Христос пришел за Иордан, на то место, где крестил когда-то Иоанн Креститель. Это 10 глава, 40, 41, 42 стихи. И знаете, что здесь написано? Слушайте, «многие пришли к нему», 41 стих, «и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда, но все, что сказал Иоанн о нем, то есть о Христе, все было истинно, и когда они встретились со Христом, уверовали». Почему? Потому что Иоанн проповедовал истину об Иисусе Христе. Он проповедовал, и его проповедь, его слово, это было слово истинное, это было слово Писания. Это не была философия какая-то или еще что-то подобное. И поэтому, когда люди, слушая Иоанна Крестителя и его проповедь, когда они пришли к Иисусу Христу, они говорят: ты смотри, точно так же, полная характеристика. Вот к чему нас сегодня побуждает, вот для чего мы сегодня читаем эту Евангелие, вот для чего мы сегодня вникаем в это Священное Писание. Это не просто для расширения нашего кругозора, что мы теперь больше знаем об Иоанне Крестителе, кто он, откуда, вот, что мы знаем о его проповеди, мы знаем о его смирении, абсолютно нету. Писание, все Писание богодухновенно, и оно для чего, помните, для нашего духовного возрастания, для научения и для обличения. И в конечном итоге апостол Павел пишет Тимофею: «Да будет совершен Божий человек». Вот для чего мы постоянно эту книгу, это Писание изучаем, читаем, вникаем. Для того, чтобы принимая это Слово, дая ему место в наших сердцах и в наших душах, и это Слово преображает нас в чудный образ Господа Иисуса Христа. Да будет совершен Божий человек. И четвертое, последнее, что я хочу обратить из прочитанного текста. Реакция слушателей на проповедь Иоанна Крестителя. Интересно вот что. Пятый стих, смотрите. «И выходили к нему вся страна иудейская, иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои». Удивительно. Толпы людей пришли в пустыню. Толпы людей. Но чего-то не хватает здесь. Посмотрите внимательно. «И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в Иордане, исповедуя». Но не сказано «покаялись». Исповедание и покаяние – это нечто разное. Исповедание – это, помните, как говорят, воровал, грешен и тому подобное. Иуда, он исповедал свой грех, помните? Он сказал: предал я кровь невинную, но не покаялся. Поэтому, да, иногда люди говорят о своем грехе, да, люди говорят, но покаяние – это есть нечто другое. Это отречение от этого греха. Покаяние – это то, что когда человек действительно понимает глубоко, глубоко, он смиряется, он глубоко сожалевает об этом, что он сделал, и он просит у Господа прощения. Это покаяние. Так вот, дорогие мои, у Иоанна Крестителя было много учеников. И вы помните, из этих множества учеников сколько последовали за Христом? Два ученика. Иоанн и Андрей, брат Петра. Бывшие ученики Иоанна. Они последовали за Иисусом Христом, стали его ученики. Двое. Хорошо. Посмотрите, итак, вся страна иудейская и иерусалимляне крестились. Вас не удивляет массовое крещение? Вы представляете, на сегодняшний день, если бы что-то подобное совершилось, Вот такое массовое, тут бы все бы газеты писали бы, все бы это. Но почему, прежних пророков они не слушали? А здесь вышел Иоанн Креститель, который ни одного чуда не совершил, ничего, и он в пустыне проповедовал. И вот эти массовые крещения, люди шли и крестились. Почему? 400 лет не было в Израиле пророка. 400 лет не было слышно голоса Божьего. И вдруг вот в таком, когда Израиль находился, вот эти 400 лет пленения, там были войны ужасные, потом обновление. Иерусалимский храм был вначале, там он осквернен, потом его очищали. Помните, день очищения, даже праздник такой есть в Израиле. Вот, теперь они были под римским игом находились, и все проблемы, они думали, что потому что римляне ими владеют, и все. И вдруг выходит пророк и говорит: «Итак, приблизилось к вам Царство Небесное, покайтесь». Они же ожидали этого царствия. И, конечно, вот этот, вы знаете, такой подъем, вот она, наконец-то Израиль опять будет, как при царе Давиде. И они шли, массово крестили, вся страна. Так вот, хотя его голос, посмотрите, написано, вы замечаете, «Глас вопиющего в пустыне». Вы не думали, почему? Это что, потому что он в пустыне проповедовал, и поэтому глас вопиющего в пустыне? Я немножко позже скажу. Вся страна и весь Иерусалим. Почему же тогда, через 3,5 года, эти люди распяли Господа? Массовые крещения. Прошло 3,5 года, и они распяли Господа. Почему? Вы знаете, в истории человечества разные периоды есть, разные отношения к вере. Так вот, есть приливы, есть отливы. Есть периоды, когда стремительное падение, когда в действительности разложение общества, и мораль, и культура, и все, и нация стремительно падает. И вдруг в самой низкой точке начинается возрождение. И в обществе, и в личности. Люди понимают, что уже дальше нету, они дошли до точки, до ручки. Так точно получилось с Израилем. Уже дальше падать было некуда. Так вот, и тут время Иоанна Крестителя. Масса людей ответили на призыв Иоанна Крестителя. Они были готовы исповедовать свои грехи, именно. Они были готовы креститься, все. Но они не были готовы следовать Евангелию. Вот что они. Они говорили, кто это может слушать? Они говорили, он плотник, что он себя выдает? То есть эти люди не готовы учению Евангелия. Эта проблема была, есть и будет. Да, люди могут исповедовать свой грех. Да, люди могут присоединяться к церкви, все. Но если они не готовы следовать учению Евангелия, они рано или поздно отпадут. Они не наши. Наши люди – это те люди, которые принимают Евангелие, которые принимают учение Христа, живут этим учением и следуют этим учением. Эти же израильтяне, они приняли, они откликнулись на призыв Иоанна Крестителя, они покрестились, но Евангелие они не приняли. Они не готовы были следовать. Вот оно что. Кто последовал за Иисусом Христом? Единицы. Кто услышал этот голос? Единицы. Вот почему говорится, глас вопиющего в пустыне. Кто в пустыне услышит вас? Единицы, может быть. Если бы в городе, о, в городе бы вас услышали, если бы вы начали вопиять и кричать. Поэтому, когда говорили, я глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу. Но его не было, они не приготовили его. Вот о чем говорится в этом тексте, дорогие мои. Царство Божие устрояется не по национальным принадлежностям, абсолютно нет. Но Царство Божие – проблема внутренней греховности. И если не будет решена проблема внутренней греховности человека – никакие законы государства не помогут, никакие, ничего. Люди надумают, что вот если нам выбрать в Сенат верующих людей и тому подобное, если президент будет верующий. Нет, милые мои, общество может преобразоваться только в том случае, если каждый член общества получит рождение свыше, но это тогда будет церковь, это не государство. Церковь – это общество, сообщество людей возрожденных, а государство никогда не может быть таким. Государство никогда не истребит воров, никогда не истребит разбойников, никогда не истребит грех, каковы бы законы не принимало государство. Вот в чем дело. И их ошибка именно в этом, что они думали о том, что Царствие Божие приблизилось, это значит, теперь они как нация будет составлять это Царствие Божие здесь на земле. Но проблема была не в том, что их сейчас завладели римляне, или они были в плену в Вавилоне, а проблема заключалась в внутренней греховности. Поэтому Иоанн говорит, сотворите достойный плод покаяния, не исповедания, а покаяния, и тогда приходите и креститесь. Вот оно, глас вопиющего в пустыне. Итак, начало Евангелия началось с проповеди Иоанна Крестителя. Это одно. Второе, Евангелие – это проповедь о свободе от греха. И эту свободу от греха дает наш Господь. Он освобождает всякого человека, кающегося в своих грехах и исповедующего свой грех. Покаяние и исповедание. То есть Евангелие говорит и проповедует о прощении грехов и жизни в полном послушании Иисусу Христу. Вот что есть спасение. Израиль этого не принял. Вот почему. Они откликнулись на призыв Иоанна Крестителя, но они не смогли принять, чтобы быть в полном послушании Евангелию, то есть Христу. Поэтому все другие мотивы покаяния Богом не принимаются. Покаяние принимается только при одном условии. Если вы желаете после этого, чтобы вашей жизнью всецело владел Господь, чтобы после покаяния всецело ходить в полном послушании и повиновении Христу. Это есть Евангелие Господа Иисуса Христа. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, благодарим Тебя в этот вечерний час, что Ты позволил нам собраться здесь перед лицем Твоим. Я так благодарен Тебе, Господи, что Ты продолжаешь собирать нас, что Ты заботишься о нашем духовном состоянии. Я так благодарен Тебе, Господи, что обстоятельства жизни, в которых Ты нас вводишь, что все это, Господи, с одной целью, чтобы нас смирять, потому что Ты даешь благодать людям смиренным, а гордым Ты противишься. А посему, Господи, помоги нам всегда делать выводы из каждодневных обстоятельств нашей жизни, делать выводы для славы Твоего имени и для нашего духовного возрастания. Слава Тебе, Господи, что Ты и до сих пор научаешь, наставляешь нас, ибо Ты, Господи, желаешь нас видеть приготовленными ко всякому доброму делу. Господи, слава Тебе за это, и за этот вечерний час, и за Твое Слово, Господи. Помоги нам, чтобы мы в действительности уразумели сущность Евангелия, Господи, чтобы мы не были подобны этим людям, которые хотя и откликаются на призыв, но тем не менее с таким величайшим трудом принимают Евангелие в свое сердце, которые не желают следовать путем Евангелия, не желают, чтобы Ты был их царем, их господином. Господи, помоги нам, чтобы мы в действительности могли понимать Евангелие, чтобы наша каждодневная жизнь была жизнью в полном повиновении Твоему Слову, в полном послушании Тебе, Богу нашему и Спасителю нашему. Господи, я прошу Тебя за наших больных в нашей церкви, каждого в отдельности, посети в этот вечер. Ты знаешь их имена, Ты знаешь, Господи, их духовное состояние, кто чем занимается, кто о чем размышляет, кто о чем думает. Более того, Ты, Господи, знаешь, что каждому из них нужно и необходимо, поэтому Ты, Господи, пошли это. Ты, Господи, тот единственный, который можешь послать то, что нужно и необходимо каждому из наших больных. Господи, сделай это так же, чтобы они не унывали, чтобы они, Господи, могли обновляться изо дня на день, также и в этих недугах, и в этих переживаниях и скорбях. Благослови, Господи, также нас в этот вечер для спевки. Ты, Господи, сделай наш разум и наш ум и сердца, чтобы мы могли воспринимать то, чему будут нас учить, и сделай нас способными воспроизвести то, Господи, чтобы служить ко славе Твоего святого имени. Услышь нас, Господи, благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.